Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. 48 минут джаза. Наши опытные слушатели давно уже не удивляются, почему название программы гуляет. То 49,5, то 49, то вообще 9 минут. Волею всесильного начальства сетка вещания то и дело перекраивалась, а с нею и длина джазовой программы. И только ведущий писатель, переводчик, коллекционер Дмитрий Савицкий оставался прежним. Сегодня из нашего архива 666 выпуск. Эфир 11 октября 2003 года.
Не будучи суеверным, по крайней мере, в эти дни, хочу сообщить на всякий случай, что сегодняшний выпуск 49 минут джаза идет под номером 666. Желающие могут вспомнить число зверя из апокалипсиса, нырнуть в каббалистику или же передать привет Льву Толстому, а то и просто отпрянуть от приемника. У микрофона свободы Дмитрий Савицкий. 666 выпуск 49 выпал на густо заполненные страницы джазового календаря. Трубач Харри Суит Эрисон появился на свет 10 октября 2015 года в штате Огайо. В тот же день, но 2 года спустя, в Рокки-Маунт, Северная Каролина, родился великий Телониус Фермонг. Опять же 10 октября, но 42-го года было зарегистрировано появление на свет будущего трубача Сесила Бриджвотера, который в 69-м году гастролировал по Союзу Нерушимых с Тедом Джонсом и Мелом Льюисом. В местечке Парфеновка под Псковом 10 октября 1903 года огласил окрестности воплем некто Владимир Александрович Вова, в тот момент Дукельский, будущий иммигрант, композитор-песенник, известный нам как Вернон Дюк. И, наконец, Тайджи Хан, то есть Юл Брюнер, бывший не только звездой экрана, но и певцом, оставил нас 10 октября 1985 года. Я переверну страницу календаря после нашей рекламной паузы.
Сибирь – это 3/4 всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости, аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
У микрофона Дмитрий Савицкий и клуб 49. На афише, на фоне осенних, конечно же, листьев, имена из моего джазового календаря. К уже перечисленным добавлю Кола Портера, Ива Монтана, Ликоница, Фароо Сандерса и Арта Блейки. С него, неугомонного ударника Кап Труда, я и начну. We'll be right back. «Split Skins» – рваные шкуры Абдулы ибн Бухайна, то бишь Арта Блейки, который, в отличие от многих коллег, взяв мусульманское имя, не превратил его в музыкальный псевдоним, как Ахмад Джамаль, к примеру, чье настоящее имя Фриц Джонс. Слушая «Рваные шкуры», понимаешь, почему ударники живут дольше, чем трубачи и саксофонисты, и почему среди них так мало толстяков. Арт Блейки начинал свою карьеру, следуя по стопам отца, на сталелитейном заводе. Вечерами же он играл в небольших местных клубах родного Питтсбурга. Играл он, однако, не на громоздкой ударной установке, а на фортепиано. Он перешел на ударные в тот момент, когда открыл совершенно необыкновенный талант молодого пианиста, с которым сам он не мог состязаться. Вот этот гений черно-белых клавиш, усадивший Арта Блейки на место ударника.
Thank you.
вполне по сезону сыгранные Эрлом Гарнером «Осенние листья» Жозефа Косма, аранжировка Мерсера. Гарнеру рояль во время этого знаменитого концерта у моря в Кармеле, Калифорния, 19 сентября 1955 года аккомпанировали Эдди Колхоун на контрабасе и Дензел Бест на ударных. Вестимо, когда берешь в оркестр пианиста такого уровня, нужно либо играть как он, либо играть на чем-нибудь другом. Так Арт Блейки превратился в ударника, причем в одного из лучших в мире. Напомню заблудившимся в джунглях эфира, что 49 минут джаза впервые свингуют в эфире на разновеликих частотах свободы в субботу в 8 часов утра и повторяются в воскресенье в 3 ночи и в 10 утра, а также в понедельник в час ночи у микрофона ваш ДС. Вот еще немного Арта Блейки в чистом виде, все еще без Jazz Messengers. Чант, песня «Бухайны». Арт Блейки записал этот диск «Оргия в ритме» в 57 году на Blue Note. В записи участвовали ударники Артур Тейлор, Джо Джонс, Спекс Райт, Сабу, Потейто Вальдес, Хозе Валенте, Убальдо Ниенте, Эвилио Куантеро и сам Арт Блейки. Херби Манн играл на флейте, Рэй Брайант на фортепиано и Уэндел Маршалл на контрабасе. We'll be right back. Современному слушателю Блейки больше знаком в роли лидера и основателя Jazz Messengers – вестников-посланников джаза. Но до того, как Арт вместе с прародителем фанк-джаза Хорасом Сильвером собрал первый состав вестников, Блейки играл с пианисткой Мэри Лу Уильямс и в оркестре Флетчера Хендерсона. От Хендерсона он перешел в оркестр мистера Би, то бишь Билли Экстайна, о чем уже шел разговор в серии, посвященной раннему периоду карьеры Сары Вон. В 1944 году Арт Блейки записывается на Blue Note вместе с Телониусом Монком, который, как мы знаем, использовал фортепиано во многом именно как ударный инструмент. Сан-Франциский концерт в пустом зале Телониуса Монка. Пианист предложил сделать запись не в студии, а в Сан-Франциском театре, звука звучания ради. Стив Харрис писал, однако, что атмосфера театра дала возможность создать во время этой записи особую интимность, которую трудно найти в студийных записях Монка. И тут, наверное, дело не только и не столько в акустике, сколько в самой атмосфере сцены и зала. Эффект скорее психологический. Диск вышел на Риверсайде в 59 году и необходим для любой серьезной коллекции. Пора, однако, заняться нашими координатами. Для писем 49 минут джаза, радио «Свобода», Старопименовский переулок, 13, Москва, 103-006. Имейлы «Савицкий», все и с точками, собака, НУС, Н2ОС, ФР, Франция. Всю остальную необходимую информацию вы найдете на нашем сайте по адресу www.svoboda.org. Монк, как и Блейки, появился на свет на этой неделе, но я не могу закончить рассказ о Блейки, не поставив самих Jazz Messengers. Thank you. «Screaming with Hazel», «Стенание с Хейзел» Бобби Тиммонса. Ли Морган играл на трубе Бенни Голсон, на теноре Бобби Тиммонс, на фортепиано Джимми Мерритт на контрабасе и Арт Блэки Вестима на ударных. Знаменитый на двух пластинках концерт «Вестников джаза» в парижском клубе «Сен-Жермен», 58-й год. А теперь сводка событий дня, радио «Свобода».
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависимую.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях, ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
«48 минут джаза». Ведущий Дмитрий Савицкий. Эфир 11 октября 2003 года.
Микрофон Дмитрий Савицкий и 49 минут джаза. Еще несколько слов о Блэке. Будучи музыкантом свинга, он перебирается в Нью-Йорк, заводит дружбу с Паркером, Гиллеспи и Дэвисом и неизбежно превращается в бопера. Первый состав «Вестников» назывался «17 посланников», но, как мы знаем, в те годы большие составы катастрофически быстро худели до размеров секстетов и квинтетов. В 55-м году вместе с Сильвером он создает то, что называлось тогда «Хорас, Сильвер и Вестники джаза». Про Блэки и про вестников, посланников джаза, замечательно написал в своей книге трубач Валерий Пономарев, входивший в один из составов этого легендарного оркестра с 77 по 79 год. Позднее место Пономарева занял молодой Уинтон Марсалис. Вот напоследок отрывок из исторической записи блюзового марша для Европы 1 Бенни Голсона, записанного все там же, в Париже, на улице Святого Бенуа в клубе «Сен-Жермен». Целиком марш этот длится почти что 12 минут. for Europe number one, блюзовый марш для Европы один. Европа один была и остается популярной радиостанцией фанатика джаза Филиппа Аки, он же Филиппачи, которому нынче принадлежит Паримачи и тьма других изданий. Он и пригласил вестников джаза на гастроли в Париж в 58 году, напомнил состав. Ли Морган, труба, Бенни Голсон, тенор-саксофон, Бобби Тиммонс, фортепиано, Джимми Мерритт, контрабасы, Арт Блейки, ударные. Ваши бодрые ламповые и разваливающиеся транзисторные настроены на уплывающую волну свободы в эфире 49 минут джаза и ваш ДС. О Монке я не перестаю и не устаю рассказывать в 49, но отметим и день рождения Владимира Александровича Дукельского, родившегося под Псковом 10 октября 1903 года на станции Парфеновка, где у его матери по дороге домой в Киев начались схватки. Детство свое и юность Владимир провел в Киеве. Семья его была из древних, одна из бабок носила княжеский титул. Учился он в консерватории у Глиера, но не доучился, так как революция отправила семью в изгнание, и молодость Дукельского прошла и на брегах Босфора в Стамбуле. В 21 году семье его удалось перебраться в Нью-Йорк, где его сочинения, а сочинял он, естественно, современную классическую музыку, постепенно получали признание. Джордж Гершвин, однако, советовал Владимиру не брезговать и популярной музыкой и призывал его сочинять и песни. Он же, Гершвин, и придумал Владимиру Александровичу псевдоним Вернон Дюк. Так что Дукельский свои классические вещи подписывал своим настоящим именем, а свои песни – артистическим псевдонимом. Впрочем, в 55 году он стал окончательно Верноном Дюком. Одной из самых удачных песен Вернона Дюка была «Осень в Нью-Йорке». Autumn in New York. Бэтмен Нью-Йорк». Довольно своеобразная, я бы сказал, размытая версия «Осени в Нью-Йорке» Вернона Дюка в исполнении трио Ахмад Джамаля. Вашингтонский концерт в клубе «Спортлайт» сентябрь 1958 года. А вот более внятная версия – дуэт Ягудия Минухина и Стефана Граппелли. «Осень в Нью-Йорке» Вернона Дюка Владимира Дукельского в исполнении Стефана Граппелли и Ягудия Минухина, скрипки. Брайан Лимон играл на рояле, Мартин Тейлор и Марк Фоссе играли на гитарах, Ленни Буш на контрабасе и Ронни Веррелл на ударных, 85-й год. Еще более популярной была песня Дукельского по контрасту с «Осенью в Нью-Йорке» «April in Paris» – «Апрель в Париже», которую вы услышите в том же скрипичном варианте. «April in Paris» – «Апрель в Париже» – версия со словами звучала не раз и не два в 49-ти, чаще всего в исполнении Эллы Фицджеральд и Сачмо. Граппелли и Минухин играли все с теми же аккомпаниаторами, что и в «Autumn in New York». Финишная прямая джазового календаря 49-ти у микрофона свободы. Дмитрий Савицкий. Закрывая эту главку про Владимира Дукельского, скажу лишь, что Париж после Нью-Йорка появился неспроста. Сюда композитор перебрался в 24-м году для того, чтобы забыть на время про Вернона Дюка и снова стать Дукельским и начать писать музыку для дягилевских балетов. Париж растянулся на 5 лет, но с 29-го года композитор снова в Нью-Йорке, на этот раз с полной решимости завоевать Бродвей и мир популярной музыки, что он и сделал. Вернон Дюк сегодня более известен как автор мюзиклов, музыки для фильмов и популярных песен. У меня практически не остается времени на двух остальных юбиляров-джазменов. Ли Конец слишком хорошо известен, чтобы его представлять. «Пятая авеню», сделанная 3 года назад в Нью-Йорке, запись трио Ли Конеца. Конец, альтсаксофон, Грег Коэн, контрабас и Джои Бэрон, ударные Конецу, исполняется 76 лет в этот понедельник. А Фаррелу Сандерсу, верному последователю Джона Колтрена, также в понедельник всего лишь 63 года. Вот под музыку Фаро, полное имя Фаррел Сандерс, мы и расстанемся. Звукорежиссер 49-ти Илья Бобчинецкий, автор и ведущий Дмитрий Савицкий. Сандерсу аккомпанируют Уильям Хендерсон, фортепиано, Стефорд Джеймс, контрабасы, Эклистон W. Уэйнрайт, ударные. Запись сделана в июле 90-го года. Квартет играет балладу Де Поля и Рея «Ты не знаешь, что такое любовь». You don't know what love is. Если кто из вас знает, что это такое, пишите на мой адрес. Всех вам благ, веселого уикенда, чао, бай-бай.
8 минут джаза. Эфир 11 октября 2003 года. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Над проектом работает редактор Иван Толстой. А сейчас у нас остается еще несколько минут, и мы хотим познакомить вас с некоторыми интересными подкастами русской службы.
Привет, меня зовут Полина Галуева. Я координаторка студии подкастов «Радио Свобода». Мы с моим коллегой-историком литературы Иваном Толстым запускаем подкаст «Голоса проигравших». Это воспоминания мигрантов первой волны о революции, Первой мировой и гражданской войне. История появления у «Радио Свобода» пленок с этими воспоминаниями не менее интересна, чем их содержание, рассказывает Иван Толстой.
В 1967 году праздновалось 50-летие советской власти. Об этом было известно всем, не только в СССР, но, разумеется, и в эмиграции. Потому что в эмиграции жили жертвы советской власти. Те, кто убежал в 17-м, 18-м и последующих годах. Журналисты «Радио Свобода» в середине 60-х сообразили, что можно собрать свидетельства у тех, кто пережил русскую смуту. Наняли двух журналистов, одного Владимира Рудина, нашего сотрудника штатного, и другого Алексея Малышева, который работал историком в Колорадском университете. Они любили историю, знали и изучали революцию и отправились по всему миру порознь с магнитофонами записывать исторически проигравших. Но людей с несломленным духом, с хорошей памятью, а всего лишь 50 лет прошло.
Этих людей собралось 79 человек. Их записали, пленки использовали в эфирах тех лет, а потом они стали не нужны и их передали в архив. Спустя почти 20 лет, в конце 80-х, Иван Толстой впервые попал на радио, и кто-то из старожилов рассказал ему о существовании этих записей, но никто уже не помнил, куда они пропали. Сработал профессиональный интерес, и Иван начал поиски по архивам. Но чем больше он спрашивал, тем чаще получал ответ «мы не знаем».
И вот однажды в Бахметьевском архиве, который находится на 6-м этаже Батлеровской библиотеки, я спросил у очередного библиотекаря, не знает ли он о существовании вот такого вот проекта и так далее. «Нет, у нас, конечно, нет», — говорит он, — «потому что мы не крадем аудиопленки. А вот там вы спрашивали?» И поднял палец вверх, в потолок. Я говорю, «Нет, а что там? Я-то был уверен, что там все, ничего нет, это последний 6-й этаж библиотеки, да и с улицы видно, что он последний». Он говорит, «А там Oral History Project». Отдел устной истории. Спросите у них. И я стремглав на 7-й этаж. Лифта туда не ходил. Даже в лифте было 6 кнопок. Я поэтому не мог вычислить, что там есть 7-й этаж. И я туда взбежал. И там, знаете, атмосфера, как в старом советском учреждении. Древтрестовские шкафы довоенные какие-то. Пахнет пылью. Я спрашиваю, есть ли у вас такое? Роются, копаются, смотрят картотеку. Нет, говорят, но погодите, есть вот что. И начинают выносить мне папки. Распечатки этих передач полностью. А машинистки раньше распечатывали так, вместе со всеми МБКХ и так далее. Вот так и печатали. Я говорю, потрясающе, это доказательство, что это есть. И что это есть у вас. Но голоса, мы-то радио, нам же звук нужен. Нету. Ну, что делать? Я улетаю в Прагу, дальше продолжаю работать на радио, занимаюсь своими делами. Проходит полгода. Звонок на рабочем столе. Английский голос. Мистер Толстой? Там. Здравствуйте, меня зовут так-то. Я слышал в Oral History Project ваш разговор с нашими архивистами, библиотекарями. Вы меня не могли видеть. Я работаю за шкафом. Я не хотел вылезать и встревать в разговор. В конце концов, меня это не касалось. А помочь-то я вам не мог. Но вы знаете, меня страшно заинтересовала эта история, которую вы рассказывали. Как же так, думаю? Но почему? Пленки должны были быть. С них распечатки поступили, а пленочки... Меня это задело, и я стал искать. Знаете, у меня есть одна идея. Вот вам адрес, сказал он. Я говорю, а что это? А это такой, знаете, маленький частный архивчик, звуковой. Там такие странные люди работают, смешноватые, сербы. Мне кажется, что у них что-то должно быть, что-то они должны знать. Я звоню, открывает мне дверь человек, и я ему рассказываю, что меня интересует. Он говорит, ну, заходите. Куда-то пошел в какую-то комнату, копался, что-то шуршал чем-то. Потом выносит и говорит, не вот это ли вас интересует? Я смотрю, какая-то бобинка, явно вот старого диктофона, репортофона такого, надпись наклеенная, бумажка, на которой то ли чернилами, то ли старой шариковой ручкой написано «Адамович Гуль Газданов». Боже мой, неужели? И первая мысль, а вдруг размагничено? Послушал, чисто, как просто вчера записано, все идеально.
Встречался в нашем окружении, в нашем мире, считали, что Романовы будут царствовать еще столько, сколько стоит свет.
Голоса тех, кто видел гибель Российской империи, вы услышите в подкасте. Ищите «Голоса проигравших» на вашей любимой подкаст-платформе или на сайте «Радио Свобода».